«Да», — кивнул маэстро Карл. «Обнаружит и обличит, но сканеров мало, редкая, знаешь ли, профессия. Услуги телепата на суде очень дорого стоят. Его надо вызывать из другого сектора галактики, оплачивать перелет в оба конца, питание, комфорт. Это все помимо гонорара. А своего сканера на Кимчуге нет. Они работают по старинке. Свидетельские показания под присягой. Или под пытками. Их устраивает». Он помолчал, вытер лысину платком и добавил. «Катул здесь известный человек, а торговля рабами — главная статья экспорта. Если судье придется выбирать между крупным закупщиком живого мяса и никому неизвестным невропастом театра Филанда, как ты думаешь, кого выберет судья?» «Я ни в чем не виноват», — безнадежно сказал Лючана, отворачиваясь. «Знаю, и судья не виноват. Такова жизнь, малыш, она дергает за нити, а мы танцуем. Если победить нельзя, надо договариваться». И маэстро ушел договариваться. А Лючано Барготта остался в Мейгеле на островке предварительного заключения. Вся тюрьма представляла из себя кучу мелких островков, отделенных друг от друга узкими проливами. Сперва молодой невропаст удивлялся этой видимой свободе. «Кинься в воду и плыви от острова к острову, от одного клочка суши к другому, пока не окажешься на Ивликине, где космопорт, свобода». Потом он узнал, что делают с купальщиками стайки рыбешек Бора-Абора. Понял, что видимая свобода и видимость свободы — две разные категории, и раздумал бежать. «Отлично!» — кивнул Гишер, когда Лючано поделился с ним своими умозаключениями. — Ты делаешь успехи. А теперь расскажи мне, как ты вчера побил толстого Уву? Ты ведь побил его, да? За что? Гишер, добродушный старичок с вечно сонными, чуть опухшими глазками, не был заключенным. Он приходил и уходил, когда вздумается. Кроме юбки он носил кожаный передник, на котором красовался знак особых служб Мейгеле. Паук держит в лапах муху. Но Гишер не был охранником. Здешняя охрана набиралась из людей молодых, полных сил и нерастраченной энергии. Здоровенные лоботрясы, охранники шлялись между островками тюрьмы, для порядку поколачивая сидельцев дубинами. Другого способа наведения порядка они не знали. Поясные излучатели охраны что-то делали с водой, отчего тюремщики ходили через проливы, словно обув десант-боты на воздушной подушке. У Гишера имелся точно такой же излучатель. Прогуливаясь, Гишер часто захаживал на Предвариловку, чаще, чем на остальные островки. Но до вчерашней драки с толстым Ува он не проявлял ключа на ни капли интереса. «Он меня обижал, твой Ува». Лишь произнеся это, Лючано почувствовал, как смешно и нелепо звучат его слова. «Маленький внук жалуется дедушке на обидчика. Сейчас дедушка пожалеет, погладит по головке, защитит, пойдет к родителям драчуна и потребует наказать негодяя. Я слишком молод для Мейгеле, молод и глуп». Мысль была кривой и острой, с зазубренными, как рыбацкий нож. «Естественно», — согласился Гишер, почесав дряблый животик. Личико его сморщилось от удовольствия, напомнив печеный плод манго. «Толстый Ува, насколько я знаю, всегда обижает новичков. А когда его переведут на остров Хаймуба, где сидят рецидивисты, ястребы и вольные гуляки, то вожди-сидельцы Хаймубы станут обижать толстого Уву. Ты не сказал мне ничего нового, дружок. Я хочу знать, как ты побил Уву».
Если бы мог, Лючано не побил бы, а убил жирного паскудника. С первых дней заключения толстый Ува не давал ему прохода. Отгонял от баков с похлебкой, плевал в еду, толкал в воду, чтобы проверить, кто быстрее, молодой невропаст или рыбки Бора-Абора. Предлагал сыграть в камешки на пальцы. На шее, увы, висело ожерелье из выигранных пальцев, засушенных особым образом. Когда Лючана отказался, Ува публично назвал его трусом, сопляком, охвостем шакала и рассказал, что делают с такими пусонгами могучие храбрецы. На следующий день могучий храбрец Ува решил воплотить рассказ в жизнь. Для начала он замесил тесто. Лючана сопротивлялся, как умел, но в последний раз он дрался дома, на Борго, 20 лет тому назад. Дальнейшая жизнь рядом с маэстро Карлом не способствовала развитию бойцовских качеств. Вскоре, лежа на земле, булькая кровью, текущей изо рта и разбитого носа, молодой невропас смотрел, как толстый Ува исполняет вокруг него танец победителя. Очень болела голова. Мало-помалу боль складывалась в слова, страшные, ледяные, слова подсказывали, что делать. — Ты согласен, чтобы я с тобой дрался? — спросил Лючана. Продолжая танцевать, Ува расхохотался. — Согласен, Пусонг, дерись! — Я не расслышал. Ты даешь согласие, чтобы я помог тебе драться со мной? Удар ногой чуть не сломал ему ребра. Он корчился на песке, ожидая, пока снова научится дышать. Вокруг собрались обитатели предвариловки. Они смеялись и делали ставки, на какой минуте Ува приступит к главному делу. — Оглох, — говорю ж, согласен. Ты станешь бить меня мягким задом или пугать, падая на колени? Дерись, обезьяна, моя кровь еще не закипела. — И в третий раз спрашиваю. Голос отказывал, приходилось шептать. — Ты согласен? — Да, 30 раз да, сейчас ты разозлил меня по-настоящему. Толстый Ува прыгнул, норовя всем весом обрушиться на Лючана, который чудом сумел в эту минуту подняться на четвереньки. Но третье согласие было дано, да еще в присутствии свидетелей. Молодой невропаст не знал, каким злым гением придумано это ограничение, отчего он способен работать куклу лишь после троицы подтверждений добровольного согласия. Он не знал, не мог знать, но пучки основных нитей, увы, сделались ему доступны. И Лючана Баргота дернул, что есть мочи. Ува промахнулся. Прыжок унес его дальше, чем следовало. Толстяк рухнул на песок плашмя, разбив себе лоб и ссадив щеку, а когда попытался вскочить, то нога подломилась, и Ува снова упал. Рот раскрылся для яростного рева.
— Я гнусный шакал!
— Это не я, это маэстро Карл.
— Я Пусонг, сын Пусонга!
Маэстро держит пучок вербала, я пучок моторика, и все в порядке. Сегодня был день рождения Тарталья-злодея, человека без сердца. Кровь текла со лба Увы, заливая ему глаза. Свидетели драки остолбенели, слыша, как грозный забияка выкрикивает оскорбительные слова в собственный адрес. Теряя лицо, ставя себя в зависимое положение, опускаясь ниже дна. Признание такого рода лишало сидельца статуса достойного уважения. Никто, кроме Лючана, не знал, что Ува уже однажды произносил позорящие его фразы. Раньше, в других местах, перед другими людьми, эти слова лежали на дне памяти толстого Увы, заваленные разным хламом. Невропасту было нетрудно их достать, отряхнуть от пыли и выставить на всеобщее обозрение. Так поступает опытный старьевщик, дорвавшись до кучи барахла.
«Я Арио Горухо!» «Вредный Арио Горухо!»
Это был конец. Подбрасывая на язык кукле реплику, вытащенную из глубины кукольных воспоминаний, Лючана не знал, кто такой Арио Горухо. Но после вопля Увы сразу трое сидельцев подошли к нему и начали избивать.